Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
В нашем совместном изучении Слова Божьего мы возвращаемся ко второй главе первого послания Петра. Мы уже увидели, что Бог призвал нас как верующих к роли подчинения в обществе. Я считаю, что мы усвоили, что говорит Библия об обязанности нас, как верующих, проводить такую жизнь, которую провозглашает Иисуса Христа среди безбожной культуры. Раскрывая перед нами эти элементы христианского поведения, Петр к концу второй главы подводит разговор ко Христу, потому что Христос — это образец, которому мы должны подражать. Мы видели страдающего Христа как модель для нас или как наш стандарт. Сегодня вечером мы будем размышлять о Господе Иисусе в двух аспектах — как о нашем заместителе и как о нашем пастыре. Ядром церковного богослужения служит вечеря Господня. Мы преломляем хлеб и принимаем чашу с вином и вспоминаем смерть и страдания Христа. В ее основе лежит учение, изложенное в словах Христа и являющееся сутью Евангелия. «Сие есть тело мое, которое за вас предается. Он умер за нас». И именно об этом здесь говорит Петр. В стихе 21 сказано: «Потому что и Христос пострадал за нас». Мы смотрим на страдания Христа с трех сторон. Во-первых, как мы уже заметили, Петр смотрел на страдающего Христа как пример того, как мы сами страдаем от несправедливого отношения. «Христос пострадал за нас», — говорит Петр в 21 стихе, «оставив нам пример или модель, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха и не было лести в устах Его. Будучи злословием, Он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то судьи праведному». Христос пострадал за нас на кресте, чтобы оставить пример того, как и мы должны терпеливо страдать при несправедливом отношении. С Христом обращались куда несправедливее, чем с кем-либо из живущих, так как Он был единственным, совершенным человеком. Поэтому все, что было направлено против Него, было крайне незаслужено. Его страдания были ни с чем не сравнимые. Никто и никогда не будет переносить такого рода испытания. Пример Христа будет служить современным образцом для верующих. Он показывает нам совершенную модель терпения и выдержки. Он страдал, являясь образцом, чтобы верующие, страдающие несправедливо, в безбожном обществе могли ему подражать. Но он страдал не только как наш стандарт, но и как наша замена. Обратите внимание на 24 стих. Это великий текст, который должен быть выделен в каждой Библии. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его вы исцелились». Этот прекрасный стих говорит о Христе как о нашей заместительной жертве. Мы отметили, что Петр в заключительной части второй главы, объясняя жертву Иисуса Христа, приводит дополнительные ссылки на описание смерти Мессии пророком Исаии. Исаия 53 глава, 4, 5 и 11 стихи. Эта идея, что Христос, умирая, был нашей заменой, лежит в основании нашей веры. По сути, мы спокойно можем сказать, что все другие элементы спасения просто окружают эту главную основополагающую истину. Как отмечает Леон Моррис, один из моих любимых авторов, искупление по сути своей является заместительным, поскольку означает, что Христос заплатил цену, которую мы не могли заплатить. Он внес ее вместо нас, и теперь мы имеем свободу. Оправдание подтверждает наше спасение с юридической точки зрения. Ведь согласно Новому Завету Христос взял на себя нашу задолженность. Он взял ее вместо нас. Примирение означает объединение людей в одно целое путем устранения причин для вражды. В этом случае такой причиной является грех. И Христос удалил ее. Мы не могли справиться с грехом. Он смог сделать это таким образом, чтобы засчитать совершенное нам. Умилостивление указывает нам на снятие божественного гнева, так как Христос понес гнев вместо нас. Наш грех навлек гнев, а Иисус взял его на себя. Нужно было заплатить цену, и Он заплатил ее. Нужно было одержать победу, и Он одержал ее. Нужно было предстать пред судом, и он предстал. Другими словами, Леон Моррис говорит, что если вы говорите об искуплении, оправдании, примирении, или говорите об избавлении от греха и преступления, об умилостивлении. Все это следствие великой истины о замещении того, что Христос занял наше место на кресте. Апостол Павел, как и Петр, также видят Христа как замену и отмечают этот факт в своих посланиях. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». 2 Коринфянам 5:21. Также в послании Галатам 3:13 Павел пишет, что Христос был сделан проклятием за нас. То есть, если Христос не является моим замещением, то я все еще занимаю место осужденного грешника. Если мои грехи и моя вина не передаются Ему, если Он не возложил их на Себя, то они остаются со мной. Если Он не разобрался с моими грехами, то я должен нести их пагубное последствие. А если Он не понес мое наказание, то оно все еще висит надо мной. Другой альтернативы нет, или Он, или я. Между тем, некоторые богословы предположили, что аморально учить доктрине замещения, о том, что Бог в человеческом теле взял и понес на Себе наши грехи. Но это не является таковым, так как вы не приписываете Богу того, чего Он не желал, вы не оскверняете Его святость. Правда в том, что в процессе спасения Бог не перекладывает наказание с одного виновного человека на другого невиновного. Он берет грех на Себя, потому что Иисус был и Богом, и человеком. Говорит, что Он взял и понес грех, не является оскорблением для Бога. Он совершил это по своей воле, желая наказания за грех и желая стать жертвой, которая понесет наказание. Или Христос взял мои грехи и понес их сам, или это буду делать я. Или Он расплатится за мой грех, или я буду расплачиваться за него вечно в аду. Этот текст начинается словами «Он грехи наши сам вознес». Местоимение «Он сам» подчеркивает особую эмоциональную выразительность, делая акцент на то, что именно Бог в человеческом теле добровольно и без принуждения взял на Себя наши грехи. Он пришел в мир спасти своих людей от их грехов, как сказал Иоанн об Агнце Божьем в 1 главе 29 стихе. Петр просто утверждает, что Иисус имел желание взять на Себя грех. Он Сам без постороннего влияния вознес наши грехи, и это главное. Некоторые считают, что Иисус умер как мученик. Они считают, что Иисус — это просто великий пример того, кто умер за идею. Такое мышление представляет Иисуса Христа суперзвездой, который как мученик жил ради блага дела и оставил великий пример для подражания. Безусловно, мученик может быть примером страданий, но мученик не может стать замещением. Мученик не может снять с меня мой грех, пожертвовав собой. Посмотрите на 18 стих 3 главы 1 послания Петра, где он еще раз подчеркивает великую доктрину замещения, потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за наши грехи, праведник за неправедных. Он, праведный, умер, замещая нас, неправедных. Иисус занял наше место. Глагол «вознес» означает нести огромный, тяжелый груз греха. Именно таким был грех, который Иисус вознес за нас. Этот груз греха был настолько тяжел, что в послании к Римлянам 8:22 сказано: «Все творение вместе стенает и мучается под Ним». Христос взял тяжелое бремя наших грехов. Что конкретно означает «Он вознес наши грехи»? Для Нового Завета эта фраза необычна, но она часто появляется на страницах Ветхого Завета и была понятна Петру, который знаком был с ветхозаветной практикой жертвоприношения, где использовалось это выражение о заместительной смерти. Если обратиться к Ветхому Завету, становится понятно. Например, говорит Израиль, понес свой грех, скитаясь по пустыне 40 лет. Вы помните, когда Бог привел Израиль из Египта и привел их к Ханаанской земле в Кадес-Варне? Соглядатаи отправились осматривать землю 40 дней. Они возвратились из той земли и сказали народу: «Не приближайтесь к земле этой. Там живут великаны. Мы не справимся с ними, они уничтожат нас». И Бог говорит: «Ладно, за ваше неверие и нежелание довериться мне, я накажу вас скитанием по пустыне в течение 40 лет». Бог наказал их, заставив блуждать по пустыне 40 лет вместо того, чтобы сразу прийти в обетованную землю. Послушайте, что говорит Бог в книге числа 14:33. «А сыны ваши будут кочевать в пустыне 40 лет и будут нести наказание за блудодейство ваше, доколе не погибнут все тела ваши в пустыне. По числу 40 дней, в которые вы осматривали землю, вы понесете наказание за грехи ваши 40 лет, год за день». Таким образом, понести грехи – это значит быть наказанным. У пророка Иезекииля есть другая иллюстрация. «Душа согрешающая, она умрет». «Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Никакой сын не будет наказан за грех своего отца, и никакой отец не будет наказываться за грех своего сына». Понести вину означает быть наказанным, и в этом случае душа согрешающая умрет. Итак, понести грех означало принять наказание за грех, и очень важно обозначить это библейское различие, чтобы ясно понять, что Иисус сделал на кресте. Он понес наказание, так как гнев Бога против греха был направлен на Него, вместо нас. Именно таково значение этого. Книга чисел, 18 глава, 1 стих. «И сказал Господь Аарону, ты и сыны твои, и дом отца твоего с тобою понесете на себе грех за небрежность во святилище». Что он хочет этим сказать? Он приводит священников к присяге, если можно так выразиться. Он говорит, если святилище будет нарушено вами, если вы нарушите священство, вы понесете вину, тем самым вы подвергнетесь наказанию. Если левиты при исполнении своих обязанностей нарушат Божий закон, они подвергнутся наказанию. Пусть левиты исправляют службы в скинии собрания и несут на себе грех их. Книга Левит, 18:23. Именно об этом неоднократно говорится в книге Иезекииля. «Ты же, — говорит Иезекиилю Бог, — ложись на левый бок твой и положи на него беззаконие дома Израилева. По числу дней, в которые будешь лежать на нем, ты будешь нести беззаконие их». Иезекииль 4:4. Он пережил символическое наказание, демонстрируя народу в Израиле, что происходит при наказании за беззаконие. Это снова можно увидеть в 44 главе Иезекииля и других местах Ветхого Завета. Это же имеет в виду и Петр, когда говорит «Он грехи наши сам вознес телом своим». Он понимает, что Христос принял наказание и что это выражалось не только физической смертью, но и духовной смертью. Об этом говорит его фраза Боже мой, для чего ты меня оставил?» Духовная смерть – это разделение с Богом. Значит ли это, что он стал грешником? Павел говорит, он стал грехом за нас. Но это уже другой вопрос. Иисус Христос понес наказание за грехи всех людей, удовлетворив святого Бога. И это абсолютно захватывающе, и это абсолютно захватывающая истина. Чарльз Спержен, знаменитый проповедник XIX века и любимый многими, считал очень значимым учение о заместительной жертве. Вот что он писал. Одним словом, великий факт, на котором зиждется надежда христианина, это заместительная жертва Христа за грешника. Христос стал жертвой за наш грех, чтобы мы могли стать праведными перед Богом. И это главный факт Евангелия. Главным стержнем того, что он сказал, является искупление, а в центре его внимания – замещение. Он говорит, «Ни одно учение не вызывает в моей душе такого восторга, как учение о замещении. Замещение – это суть всей Библии. Это душа спасения. Мы должны наполнять этим все наши проповеди, потому что это жизненная сила евангельского служения. Я не способен ни на дюйм отойти от Евангелия замещения, и единственное, что я делаю, это проповедую его». Далее он продолжает. «Если вы отбросите учение о заместительной жертве Христа, вы вырвете из Евангелия его самую сердцевину. Я молю, Боже, чтобы каждый камень в этой обители превратился в руины, каждая балка была разрушена до основания, прежде чем на этой кафедре появится проповедник, который будет отрицать заместительную жертву Иисуса Христа или даже умалчивать об этом, потому что это наш девиз». Вернемся к 24 стиху. «Он должен был умереть на кресте, должен был быть вознесен, он должен был быть распят, таков был план». Он должен был висеть на древе, как говорит Павел, потому что был проклят за нас. Как тот преступник в иудейской практике, приговоренный к смертной казни через распятие, он должен был ощутить на себе мощную кару Божью. Кстати, слово «крест» там буквально переводится словом «древо». Цель этого действия раскрывается во второй части 24 стиха. «Дабы мы могли умереть для греха и жить для праведности». Какое великолепное утверждение! Не сказано, что Он сделал это для того, чтобы мы попали на небо. Не сказано, что Он сделал это, чтобы у нас был мир. Не сказано, что Он сделал это для того, чтобы мы ощутили любовь. Он совершил это, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Чтобы мы превратились из грешников в святых, Он взял наши грехи, чтобы возродить нас. Цель заместительной жертвы Христа не просто прощение грехов, не просто избавление от вины, не просто изменение нашего положения. Это также не просто юридический факт, это реальное изменение. Он занял наше место, чтобы преобразить нас, чтобы мы могли избавиться или умереть для греха. Кстати, греческое слово «умерев», которое встречается в Новом Завете только здесь, означает «удалиться или перестать существовать. Поэтому он хочет сказать, что цель заместительной жертвы Христа в том, чтобы мы отошли от греха и могли жить для праведности, то есть войти в новый образ жизни. Петр описывает то, что Павел говорит в послании к римлянам в главе 6. «Будучи распяты с Христом, мы умерли для греха и восстали, чтобы ходить в обновленной жизни». Павел говорит, что, понеся наказание за грех через смерть Христа, мы умерли для греха, в том смысле, что мы понесли наказание во Христе, и поэтому грех больше не может претендовать на нас. Петр же говорит, «Более того, мы спасены, чтобы удаляться от греха». Павел также говорит об этом, когда призывает жить в соответствии с новой жизнью. Но Петр использует греческое слово, обозначающее «удаляться». Поэтому, дорогой человек, Христос умер за тебя, чтобы ты удалялся от греха и жил для праведности, чтобы изменить твой образ жизни, обратить тебя, возродить тебя, сделать тебя новым человеком из грешников святого. Затем Петр ссылается на текст Исаии 53:5. «Ранами его мы исцелились». Слово, которое переводится как «раны», с греческого означает название различных ран после избиения кнутом или плетью. Его принятым наказанием мы были исцелены. Можно даже сказать, что избиение Иисуса плетьми, которые рвали ему спину, были частью наказания Божьего, которое он понес за наши грехи, и это стало средством духовного исцеления. Здесь не говорится о физическом исцелении. Он говорит о преображении от смерти к жизни, от греха к праведности. Некоторые говорят, ведь тут прямо сказано «ранами его мы исцелились». То есть это значит, что мы должны претендовать на физическое исцеление в искуплении. Я верю, что исцеление для всех верующих действительно является итогом искупительной жертвы Христа. Но это исцеление ожидает нас в будущем, во время нашего прославления. Его ранами мы исцелились духовно, и его ранами мы будем исцелены физически. Наступит день, когда у нас не будет физической боли. Помните, в Матфея 8:16 Иисус изгонял демонов и исцелял всех больных, чтобы исполнилось то, о чем говорилось через Исаию. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. Некоторые, используя этот стих, говорят, что христиане теперь могут требовать физического исцеления в искуплении. Он же взял наши немощи и унес наши болезни, когда исцелял тех людей. Но Иисус показал пример того, что исцеление мы получим в грядущей славе. Если бы физическое исцеление в искуплении исполнилось сейчас, то никто из верующих не болел бы и не умирал, но Он действительно обещал исцеление в искуплении в будущем. Итак, наш Господь пострадал, оставив нам пример благочестивого страдания вопреки несправедливому отношению. Он страдал, как наше замещение, заняв наше место. Сын Божий, чистый, безгрешный и абсолютно незапятнанный, взял на Себя не только наш грех, но и наказание за него и пошел на это добровольно. Петр вместе с Исаией говорит, «Вы как заблудившиеся овцы, но был пастырь, который вернул вас обратно, потому что он отдал свою жизнь за вас». Когда он говорит «вы блуждали как овцы», он имеет в виду их грешное состояние в прошлом. Но теперь, благодаря тому, что Бог предложил во Христе, вы осуществили поворот от греха к Иисусу. Вот что означает греческий глагол, переведенный как «возвратились». Он имеет оттенок покаяния. Это похоже на то, как блудный сын возвратился к отцу. Заметьте, пожалуйста, вы обратились не к системе, не к богословию, не к религии, не к личности. Вы обратились к пастырю и хранителю ваших душ, буквально к хранителю вашей жизни. Он держит всего человека целиком, ваш пастырь и хранитель. Господь Иисус Христос является этим добрым пастырем. Вы можете сказать, что это из Евангелия от Иоанна. Но это также видно и в послании Петра. Посмотрите, 5 глава, 4 стих. Он называет Христа «пастырь и начальник», «верховный пастырь», «пастырь и блюститель». Кстати, это очень важный момент, потому как в Ветхом Завете истинным пастырем был, как сказано в Псалме, «Господь – пастырь мой, Иисус есть Господь и Бог». Это подтверждение Его божественности. Пастырь – это Его титул, блюститель – это Его функция. В Его обязанность входит попечительство о своих овцах. Слово, переведенное как «пастырь», по-гречески означает «пастух», а термин «блюститель» – «епископ», которое служит синонимом, описывая заботу Иисуса о своих овцах. Обычно это слово переводится как «надзиратель» и вместе со словом «пастырь» описывает обязанности пастора или пресвитера. Мы – пасторские попечители о стаде под началом верховного пастыря и блюстителя. Аналогия Бога с пастырем, содержащая много ценных истин, тема в Писании. В книге Иезекииля говорится о том, что пастырь как титул Бога, он становится мессианским. Иезекииль 34, 23, 24 и 37, 24. Каждый еврей должен был принимать это как обетование, что Мессия будет Богом. Иисус заявил о себе как о Боге, взяв божественный титул и назвав себя пастырем добрым. Иоанна 10, глава 11 и 14 стихи. «Я есмь добрый пастырь, я полагаю жизнь мою за овец». Иисус принес в жертву свою жизнь, чтобы привлечь нас к себе. Он пастырь, который охраняет, надзирает, ведет, руководит и в дальнейшем отдает свою жизнь за стадо. Спержен сказал, «Когда мучительные боли пронизывают наше тело и ужасная смерть появляется на горизонте, люди становятся свидетелями терпения умирающего христианина. Наши недуги становятся черным бархатом, на котором бриллиант Божьей любви сияет еще ярче. Благодарность Богу я могу страдать. Благодарность Богу, что я могу быть объектом насмешек и презрения, ибо таким образом будет прославлен Бог». Он действительно хорошо подытоживает мысль Петра. Все началось с того, как Петр захотел сказать, что нам, как христианам, следует быть готовым к страданиям. В стихе 11 он говорит, что вы странники и пришельцы во враждебном мире, и у вас есть еще плотские похоти, восстающие на душу. Далее, в следующем стихе, он продолжает говорить о том, что еще есть язычники, злословящие вас, и земные начальства, преследующие вас. У вас злые господа, которые используют вас. Вы будете страдать несправедливо. Поэтому смотрите на Христа, смотрите на того, кто для нас пример и образец. Вы можете задать вопрос, почему он на этом не закончил? Потому что он не мог. Если вы обозначили в целом страдания Христа, то нельзя просто сказать, что он страдал, чтобы оставить пример. Он пострадал, приняв наказание за грех и как пастырь, собирая своих овец. Но главная мысль здесь в том, что сатана хочет направить на нас несправедливое страдание, чтобы, будучи окружены им, мы потеряли нашу победу, мы потеряли наше свидетельство, поступали греховно. Петр хочет сказать, что все это идет вразрез с тем, к чему нас призвал Бог. Даже если мы страдаем несправедливо, с Богом мы можем все преодолеть. И это хорошая подсказка. В завершении посмотрите Откровение 12.11. Это описание, как некоторые благочестивые святые переживали атаку сатаны, клеветника братьев, постоянно нападающих на их души. Но в стихе 11 говорится, они победили его, они победили сатану. Они справились со всеми его нападками, всеми его издевательствами, всеми его преследованиями, всеми его попытками уничтожить их свидетельство. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти. Как вам побеждать? Во-первых, кровью Агнца. В этом спасение. Это сила Божия для победы. Во-вторых, они победили словом своего свидетельства. Когда их преследовали и плохо с ними обходились, они не проявляли мести. У них была решительная смелость и бескомпромиссный дух. Должен сказать, что сегодня столько много компромиссов, но эти люди не шли на компромисс. Они победили, потому что у них была сила Христа, и они не могли компрометировать свое свидетельство. И, наконец, потому что они действительно не переживали за свою жизнь. Для них неважно было, будут они страдать в этой жизни или не будут. Если благодаря спасению у вас есть сила Божья, если через веру у вас бескомпромиссная смелость избегать двойных стандартов в своем свидетельстве, любой ценой хранить свое свидетельство чистым, и если вы на самом деле не очень переживаете за свою жизнь, то вы выйдете победителем. Конечно, нужно молиться, чтобы о нас смогли сказать, они жили во враждебном настроенном мире. Сатана нападал на них со всех сторон, но они победили его. Они никогда не теряли своего свидетельства. Они никогда не дорожили своей жизнью. Склонимся для молитвы. Отец, мы благодарим Тебя за прекрасное напоминание о том, кто такой Христос. Благословляем и славим Тебя, что Он наш образец. Поэтому мы в терпении принимаем незаслуженные страдания и выстраиваем свою реакцию по Его примеру и веряя справедливость и праведность в Твои руки. Благодарим Тебя, что в Нем мы увидели нашу заместительную жертву, того, кто принял наказание за наши грехи, кто умер вместо нас. Благодарим Тебя, что Он предстал перед нами как пастырь, который отдает свою жизнь за своих овец, чтобы спасти их и собрать их в свое стадо. Нам хочется любить и возвеличивать Его, так как все другое — одни потери. Только лишь в Нем мы все приобретаем. Да будет Он прославлен в нашей жизни. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace to You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт grace2u gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2U и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.